Издательство «Эксмо». Дэвид Кроу. «Бледнолицая ложь. Как я помогал отцу в его преступлениях». Посвящается моей жене Петти. Мне было 3,5 года, когда отец впервые мне сказал, что нам надо избавиться от моей матери. Это произошло холодным февральским утром. Отец доел свой обычный завтрак, яичница, хлеб и бекон, встал из-за стола и накинул пальто. Мы с Лони и Сэмом позавтракали кукурузными хлопьями задолго до того, как он проснулся. «Тельма, Лу, собери Дэвида», — приказал он матери. Его низкий голос заполнил весь наш крошечный домик. «Мы с ним едем покататься». Мама вбежала в гостиную с тем перепуганным видом, с которым всегда исполняла приказы отца. Я сидел по-турецки на полу и смотрел маленьких негодяев, пока она, как поломанная заводная игрушка, металась вокруг меня туда-сюда. «Собирайся, Дэвид!» — взвизгнула она. Мой младший брат, Сэм, в подгузнике возил пластмассовый грузовик по истертому ковру и смеялся, когда мама спотыкалась о его игрушке. Наша кошка Ночка увернулась у нее из-под ног и ретировалась под кресло. 7-летняя Лонни, как обычно, заперлась у себя в комнате, слушая радио и игнорируя всех остальных. Мама всегда вела себя ужасно нервно, как будто сейчас случится что-то страшное. Когда отец был дома, становилось еще хуже. Прежде чем она дотянулась до меня своими цепкими руками, я подбежал к шкафу, нацепил куртку и ботинки и выскочил за дверь. Мне пришлось, ежась, топтаться на крыльце, пока отец отскребал лед с нашей машины, Нэш Рамблер, которую я называл «зеленым бомбардировщиком». У меня для всего были свои имена. Белый пар вырывался из выхлопной трубы в морозный воздух. Мне очень хотелось поторопить отца, но я никогда бы на такое не осмелился. У него за спиной поднималось в небо здание компрессорной станции «Наваха», где он работал. Отец говорил, что станция прокачивает миллионы фунтов природного газа по огромному трубопроводу. Его гнали по трубам мощные турбины, и мне казалось, от их грохота станция вот-вот развалится. Рядом со станцией, окруженные общим забором, стояли 20 домов, принадлежавшие работникам El Paso Natural Gas и их семьям. Для краткости все называли компанию просто ЭПНГ. Остальными нашими соседями были гремучие змеи, заблудившийся скот, овцы, койоты, кролики и кукушки. Но с холодами они все исчезли. Папа говорил, мы живем в резервации индейцев Наваха, но поскольку мы чероки, нам не надо соблюдать все их треклятые правила. Снежинки кололи мне щеки, и я переминался с ноги на ногу, чтобы вконец не замерзнуть. Папа проскреб 2 щели на заледеневшем лобовом стекле, потом сбил лед с ручки пассажирской двери и скомандовал мне залезать. «Тут холоднее, чем у могильщика в заднице, так что давай пошевеливайся!» — крикнул он, перебегая на водительскую сторону. «Сейчас мы с тобой повеселимся!» Папа стряхнул снег со своих ботинок и уселся за руль. Его мускулистые руки и мощная грудь выглядели еще массивней в толстой рабочей куртке с вездесущим красно-желтым логотипом ЭПНГ. Головой он почти касался крыши. «Поехали!» Он утопил в пол педаль газа, и зеленый бомбардировщик помчался вглубь аризонской пустыни. Стоило мне подняться на колени, чтобы посмотреть, что происходит, как отец нажал на тормоза и вывернул руль в сторону, отчего я полетел на пассажирскую дверь, как на ярмарочной карусели. «Видишь? Здорово же!» Он снова нажал на газ, и мы рванулись вперед. Спустя секунду отец опять затормозил. Я навалился на приборную доску и ударился головой о металл. Он рассмеялся. «Смотри, не сломай бардачок», — сказал он. «Денег на замену у нас нет». В следующий раз я полетел вниз, и отец опять расхохотался. Я вскарабкался обратно на сиденье и свалился еще раз, когда он повторил свой трюк. «Тебе, черт побери, надо быть крепким», — покачал он пальцем у меня перед лицом. «Терпеть не могу неженок». «Ты, конечно, тощий, толку от тебя немного. Но все-таки ты упертый, сукин сын. Помни, ты, Кроу, настоящий Чероки, самый хитрый и бесстрашный». Отец выровнял руль, но скорость не сбросил. Дворники скребли по замерзшему стеклу, за окнами летел снег. «А теперь пора поговорить по-мужски», — сказал он. «Мне надо сообщить тебе что-то важное. Но сначала пообещай, что никому не расскажешь». Своей гигантской рукой отец крепко стиснул меня за локоть. «Ты понял?»
«Обещаю», — нервно хихикнув, ответил я.
Обеими руками я вцепился в дверную ручку, чтобы больше не падать, но теперь боялся, что дверь откроется, и я вылечу на дорогу. «Нам надо избавиться от твоей матери», — заявил он решительно и хрипло. «У нее с головой не в порядке. Если она и дальше будет вас растить, вы тоже станете полудурками. От нее никакой пользы, один вред. Она вас уничтожит. Уничтожит всех нас. Ты же понимаешь, что у нас ей не место. Правильно, сын?»
На самом деле я ничего не понимал, но все равно кивнул. Отец постоянно плохо говорил о маме, что она сумасшедшая, тупая, грязная сука, вся в свою мать и остальных бездарных членов семейки Далтон. Но не собирался же он по-настоящему избавиться от нее. Да, он мог кричать, чтобы она убиралась и не возвращалась назад, а порой даже поднимал на нее руку. Но она все равно никуда не уходила со станции ЭПНГ, если только отец не отвозил ее в город. Обычно после ужина все возвращалось на круги своя. А по ночам до меня доносился смех из родительской спальни. Я вцепился пальцами в ручку двери и заглянул отцу в лицо. Под шапкой густых вьющихся темных волос на лбу проступила вена в форме буквы «Y». Большие голубые глаза выкатились так, будто вот-вот лопнут. Губы плотно поджаты. Когда злился, он всегда выглядел очень страшным. Оставит он маму на станции? Или высадит из машины на дороге к пьяным индейцам? А может, посадит в автобус и отправит ее к матери, как грозил уже не раз? Но отец говорил, что своей мамаше-шлюхе она не нужна. Точно так же, как двум безработным алкоголикам-братьям. А дедушка Далтон и о себе-то позаботиться толком не может. Мама выходила из дома одна, только чтобы попросить чашку сахару у кого-нибудь из соседок по станции, хотя она всегда высыпала сахар в раковину, стоило ей вернуться домой. Пару раз она брала меня с собой, и я слушал, как она рассказывает, что мать жестоко с ней обращалась, а братья избивали. Даже отец ничем не мог ей помочь. Она хватала соседку за руку, дышала ей в лицо и шептала, что сейчас ее жизнь нисколько не лучше. Муж ее бьет, а дети не слушаются. Женщина отстранялась, спешно совала маме сахар и захлопывала перед нами дверь. Бедная мама. Большую часть дня она лежала на диване и просила нас с Лонни сделать что-нибудь вместо нее. «Мне нужна помощь», — говорила она. «Сама я это сделать не смогу». Моя сестра закатывала глаза. У мамы никогда ни на что не было сил. Бывало, что она целый день не снимала ночную рубашку и одевалась только перед возвращением отца. Или не одевалась вообще. Другие мамы на станции были не такие. Они улыбались, смеялись, заворачивали детям с собой обед и болтали с ними, ожидая на остановке школьный автобус. Когда тот приезжал, мамы обнимали их и желали хорошего дня, а потом шагали назад к своим домам, энергично взмахивая руками на ходу. Но только не моя. Лони сама заворачивала себе обед, сама делала уроки и сама готовила завтрак. А мама бродила от кровати к дивану. Я жалел ее, но от маминого визгливого пронзительного голоса у меня болела голова. Если она исчезнет, кто будет нашей мамой? Неужели жуткая старая миссис Белл из соседнего дома? Отец резко надавил на тормоз и опять стал ездить кругами. Шины скрипели на заледеневшей дороге. Его лицо снова казалось спокойным и расслабленным, как тогда, когда они перешучивались с товарищами по работе. Руки у меня устали и вспотели.
«Весело тебе, сын!» — засмеялся он.
«Может, он ничего такого и не имел в виду? Может, он не собирается высаживать маму в пустыне, чтобы она не нашла дорогу домой?» Но, похоже, говорил он все-таки серьезно. Отец, судя по всему, поделился своим секретом и с Лонни. Моя сестра знала все про нашу семью, хотя про маму никогда ничего не говорила. Только то, что у нее с головой не в порядке. Лонни была такой же худой, как мама, с ее золотисто-рыжими волосами и зелеными глазами. Но вела себя совсем по-другому. Улыбка не покидала ее лица, и ходила она упругой походкой. Сестра играла на фортепиано, постоянно читала и училась на одни пятерки. Все ее любили. Лонни была полна жизни, а мама походила на сдувшийся воздушный шар, болтающийся по ветру. По утрам, когда отец уходил на работу, я начинал носиться по дому, и мама говорила, чтобы я перестал кричать, словно помешанный. Я играл в футбол, размахивал бейсбольной битой и попадал мячами по лампам, картинам и журнальному столику в гостиной. Мама гонялась за мной, пытаясь ухватить за рубашку или брюки, но догнать не могла. Когда она решала, что с нее довольна, то отпускала меня гулять на улицу. Однажды утром в дождь она велела мне сидеть дома. Чтобы заставить ее передумать, я забрался сверху на стиральную машину и сунул бейсбольную биту в барабан. Мама сразу же прибежала, но барабан успел погнуться, так что его пришлось сдавать в починку. Отец сильно меня отшлепал за эту, как он ее назвал, идиотскую выходку. На ногах у меня еще долго оставались синяки. В другой дождливый день наша кошка Ночка прибежала домой вся мокрая, и я посадил ее в сушилку. Она взвыла, как сумасшедшая. Когда Лонни ее вытащила, кошка бросилась в гостиную и взлетела вверх по шторе, сорвав ее с карниза. Стоило нам вбежать в комнату за ней, как она спрыгнула на пол. Лонни дала мне пощечину и обозвала зверенышем. Она сказала, что все соседи так меня зовут. Но я просто хотел высушить кошку. Я не собирался ее пугать. Отец сказал маме, что ждет не дождется, когда я сбегу из дома с бродячим цирком. В те дни, когда мама разрешала мне погулять, я первым делом бежал к компрессорной станции, собираясь нарушить пару-тройку правил. Отец говорил, что я должен быть хитрым. «Только смотри, не разозли кого-нибудь из начальства», — напоминал он, — «иначе тебе не поздоровится». Я брал из его ящика с инструментами гаечный ключ и говорил, что отец забыл его дома, а я ему принес. Я вскарабкивался по металлической лестнице и лупил ключом в гигантскую стальную дверь компрессорной, пока кто-нибудь из рабочих мне не открывал. Обычно меня встречали улыбкой. Рабочий подносил руку ковшиком ко рту и кричал: «Позовите кто-нибудь Терстена», стараясь заглушить шум турбин. Все рабочие начинали смеяться. Детям нельзя было находиться на станции рядом с огромными двигателями, поэтому отец делал вид, будто сердится на меня. Иногда, когда я приходил, он собирал вокруг себя остальных и рассказывал обо мне разные истории. «Ни один другой мальчишка не решился бы явиться сюда и постучаться в дверь». Он гладил меня по голове и улыбался. «Только мой Дэвид на такое осмеливается». Прежде чем отослать меня назад домой, отец забирал гаечный ключ, но на следующее утро я его находил на прежнем месте. Рабочие прощались со мной, говоря: «Увидимся завтра, дружище». В то лето, когда мне исполнилось 4, отец перед уходом на работу начал меня воспитывать. Он говорил: «Я должен быть таким же сильным и смелым, как наши предки чероки». Он подбрасывал меня в воздух и протягивал руки, чтобы поймать, но потом мог убрать их за спину и я падал на землю. Все тело у меня было покрыто царапинами и синяками. Отец только смеялся. «Я учу тебя быть начеку, парень. Я не всегда буду рядом, чтобы тебя защитить». Он кричал на меня, когда я пугался, и говорил не смотреть на его руки. «Группируйся, чтобы смягчить удар», — говорил он. «Защищайся сам. Тебе что, все надо объяснять? Да и вообще, от шишки на голове ничего с тобой не случится». Несколько раз он привязывал меня к старой сосне у нас во дворе. Отец оборачивал толстую колючую веревку вокруг моей груди и лодыжек и плотно затягивал узел. «Попробуй-ка выбраться, хитрый мелкий ублюдок». Затем он разворачивался и уходил. «Папа, пожалуйста, развяжи меня, пожалуйста, пожалуйста». «И не подумаю. Ты ничего не должен бояться, естественно, кроме меня», — бросал он через плечо. Я звал его, плакал, но это никогда не помогало. Веревка впивалась мне в кожу. Узел затягивался еще сильнее, словно китайская ловушка для пальцев. Вскоре у меня все тело начинало трястись и становилось трудно дышать. Слезы лились по лицу и капали на веревку. Я совсем не чувствовал себя храбрым Чероки. Если кто-то проходил мимо, я кричал: «Эй, я нечаянно привязал сам себя к дереву. Вы мне не поможете?» Я издавал принужденный смешок, но звучал он натянуто и неубедительно. Обычно мистер Белл приходил и развязывал веревку. «Я знаю, это твой отец сделал», — говорил он. «И это очень нехорошо». Если мистер Белл не являлся меня освободить, мать выскакивала из дома и помогала мне, как только отцовский рамблер скрывался из виду. Отец работал под непосредственным руководством Чемпа, директора станции. Чемп был моим лучшим другом. Он сам не раз так говорил. Когда никто не видел, я подтаскивал деревянную скамейку к его громадному красному пикапу с логотипом ЭПНГ, припаркованному возле компрессорной, забирался в кузов и ложился на живот, дожидаясь, пока он поедет инспектировать газопровод. Тогда я подскакивал и колотил в заднее стекло. Чемп хохотал и разрешал мне пересесть к нему в кабину. Мы грызли семечки и пили кока-колу, которую он держал в сумке-холодильнике под сиденьем. Я ставил на нее ноги и болтал без умолку, спрашивая его о турбинах, кукушках, гремучих змеях, обо всем, что приходило мне в голову. Чемп говорил, что у меня моторчик в языке. Я хихикал, когда он по рации связывался с отцом, чтобы сообщить, что мы вдвоем инспектируем трубы. «Вот же паскудный проныра», — говорил тот, но никогда не ругал меня, если я был с Чемпом. Хотя у отца не было высшего образования, он мог переговорить кого угодно и по любому вопросу. У нас дома стояла куча книг по инженерии и математике, и все он прочел от корки до корки. Отец знал больше, чем остальные рабочие на заводе вместе взятые, о турбинах и о том, как с ними правильно обращаться. Никто никогда его не перебивал и не возражал ему. Если отец переходил на повышенные тона, его подчиненные старались скорее куда-нибудь ускользнуть. Они обязательно смеялись всем его шуткам. А когда я приносил отцу гаечный ключ, то говорили мне, что он самый умный парень, с каким им приходилось встречаться. Все разговоры в поселке были только про газ. Запах газа витал повсюду. Мы привыкли и не замечали его, пока кто-нибудь посторонний не напоминал о нем. Кто-то из старших мальчишек сказал мне, что в ЭПНГ используют бычьи ветры, чтобы газ так вонял. Отец объяснил, что это запах серы. «Без запаха мы не заметим протечки», — сказал он, раздувая грудь, чтобы все обратили на него внимание. Мы только что закончили есть мамин традиционный ужин — жареную бамию, ростбиф и ледяной чай, который она подавала чуть ли не каждый вечер. Мы с Лонни любили сидеть за столом и слушать, как отец рассказывает про турбины, которые гонят газ до самого Лос-Анджелеса. Иногда он рисовал нам схемы, чтобы показать, как они работают. Турбины были огромные, и их внутренние механизмы двигались быстрее, чем мог уловить глаз. «А если мы не заметим протечку, взрывом нас всех разметает аж до Мексики».
Мне всегда становилось не по себе, когда отец говорил про взрывы. Годом раньше компрессорная взорвалась во время испытаний новой турбины. Все до сих пор об этом вспоминали, как будто это произошло вчера. То утро началось как обычно. Мама дремала на диване, я за телевизором смотрел мультики, а Сэм играл в своем манеже. Сначала раздался какой-то грохот, а потом взрыв так тряхнул наш дом, что картины попадали со стен. Я бросился к окну. На улице выла сирена, люди куда-то бежали. Ночка словно с цепи сорвалась, стала носиться по комнате, а потом вскарабкалась по шторе до потолка и повисла там. Шерсть ее стояла дыбом. Второй взрыв был куда сильнее, чем первый. От него я свалился с ног. Над станцией поднялся клуб огня. Черный дым повалил в ярко-голубое небо. Здание скрылось за его непроницаемым облаком. Под завывание сирены нас сотряс еще один взрыв. Бычьи ветры пахли прямо-таки отвратительно, словно их подпалили спичкой. Мама подхватилась с дивана и забегала по гостиной кругами, рыдая и трясясь всем телом. Я забился в угол, зажав уши ладонями. Мне казалось, что потолок вот-вот обрушится нам на головы. Сэм посмотрел сначала на маму, потом на меня и, сморщившись, громко заплакал.